Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня отмечается День защиты прав человека. В поселке Каменка Ленинградской области снято и уволено из армии командование воинской части, где вспыхнул скандал, связанный с дедовщиной. Эксперты в Москве бьют тревогу. В столице России практически полностью исчезли пешеходные зоны. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема в этом часе. Сегодня в мире отмечается Международный день прав человека. Ситуация с правами человека в России и состоянию правозащитного движения в стране посвящен 5-й съезд движения за права человека, который открылся в Москве. Передает корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Виталий Камышев.
Социолог Левада-центра Денис Волков отмечает, что у сегодняшнего среднестатистического россиянина своеобразные представления о правах человека.
На первое место средний россиянин скорее ставит такие личные права, которые обеспечиваются государством. То есть право на бесплатное образование, на бесплатное медицинское обслуживание, гарантированное рабочее место и оплату труда, право на жилище. Это неудивительно, потому что 40% населения по нашим опросам говорит о своей бедности. И если мы будем говорить о других правах, то здесь на первое место выходят такие права, как, например, свобода перемещения. Когда мы спрашиваем респондентов о том, могут ли они защитить свои права, если будет на то необходимость, с этим соглашаются. Говорят, что да, мы сможем защитить порядка четверти населения, и при этом 62% говорят о том, что нет, не смогут. Это объясняется тем, что, собственно, те государственные институты, которые призваны обеспечить защиту населения, соблюдение их прав, они не работают.
Указывает социолог Денис Волков. А вот руководитель информационно-аналитической службы «Движение за права человека» Евгений Ихлов находит основания для умеренного оптимизма.
Я вижу активность гражданского общества, хотя его давят со страшной силой. Организации пачками снимают, лишают юридической регистрации, то есть лишают возможности иметь расчетный счет. Практически перекрыт поток грантов. Очень серьезно идет пресс. С другой стороны, обществом все больше и больше осознается необходимость защиты прав человека. И понятие правозащитной организации, правозащитное движение становится престижным. Правозащитная организация воспринимается населением, народом, как последняя надежда. Когда уже потеряна, утрачена надежда на власть, остается надежда на правозащитников.
Власть, говорит правозащитник Евгений Ихлов, постоянно предпринимает попытки разделить правозащитные организации на лояльные и нелояльные.
Надо четко понимать, что государство методически зачищает поляну. И сегодняшняя в «Российской газете» статья Лукина, и он четко предложил разделить организации правозащитные на политизированные, плохие, и те, которые конструктивно занимаются мониторингом и находятся в диалоге с властью, содержательным и конструктивным, к тому еще один шаг. На самом деле, к сожалению, власть, если 2 года назад, 3 года назад правозащитников били обухом по голове, сейчас будут душить в объятиях.
В своем отчетном докладе на съезде лидер движения за права человека Лев Пономарев рассказал: несколько лет назад был такой момент. Движение покинули несколько его коллективных членов, крупные региональные правозащитные организации. Мотивировали они это тем, что движение за права человека, мол, становится слишком политизированным. Сегодня все эти организации вернулись. Более того, начался обратный процесс. В движение вступают новые, авторитетные в своих регионах общественные объединения, говорит председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Со стороны Льва Пономарева поступило предложение вступить в организацию «За права человека», и мы это обсудили на своем собрании, решили, что старший партнер по борьбе за права человека поможет нам в нашей работе своим опытом. И, в общем-то, мы нуждаемся в таких партнерах. И мы решили и стали отделением региональным. В Северной Осетии мы единственное отделение. Теперь уже мы официально приглашены, и я делегат. Лев Пономарев выступал в защиту жертв терактов, и конкретно по Беслану он 3 суток отсидел, и они нас поддерживают в наших заявлениях, когда были попытки упрятать нас в тюрьму, уголовные дела, тоже поддержали нас. Мы сами, нам было бы очень трудно.
Сказать сказала в интервью «Радио Свобода» лидер общественной организации «Голос Беслана», делегат съезда Общероссийского движения за права человека Элла Кисаева. О программе съезда, пятого по счету, рассказал руководитель аналитической службы движения за права человека Евгений Ихлов.
Ну, во-первых, это достаточно значимый этап подведения итогов. У нас будет большой пакет резолюций по разным вопросам. Это новое обретение видения задач правозащитников. А потом будут конференции, конференции по пенитенциарной системе, конференции по Кавказу. Потом будут семинары по ситуации с сиротами, по жилищным правам. То есть, на самом деле, очень много проблем будет обсуждаться и профессионально. Собственно говоря, правозащитники все больше и больше профессионализируются,
считает правозащитник Евгений Ихлов. Об авторитете движения за права человека говорит и такой факт. Майор Алексей Дымовский, которого теперь многие знают, объявил о создании новой общественной организации «Белая лента», и создает он ее в тесном сотрудничестве именно с региональным отделением движения за права человека в Краснодарском крае. Лидер этого регионального отделения, председатель межрегиональной организации «Матери в защиту прав задержанных, заключенных и подследственных» Татьяна Рудакова рассказала «Радио Свобода».
Мы делаем то, что мы можем делать, но поддержка из центра – это очень большое имеет значение. Например, мы, если вы знаете, были когда массовые избиения в городах, и мне очень понравилось, как журналистка сказала, Россия избитая. И благодаря именно такому, как говорится, нашему коллективному объединению усилий нам удалось предотвратить вот эти массовые избиения. Каким образом? Мы в регионе проявили инициативу провести акцию в Москве. Московские правозащитники оформили документы, официальное уведомление на проведение пикетов. И мы провели акцию «Россия избитая», где мы избитые города друг друга меняли. Неделю мы отстояли. У нас было массовое избиение сотрудниками ОМОН, детей в пионерском лагере, вожатых. В том году мы выиграли судебный процесс. В Сочи. Да. Вот. Потом Благовещенск нас менял, да, и Листа меняла. И таким образом мы выявили, нашли тот закон, который как раз и позволял избивать массово, да, и плюс мы приостановили, по крайней мере, сейчас вот нет таких массовых избиений в городах, как это было.
Напомнила правозащитница Татьяна Рудакова. На съезде Общероссийского движения за права человека будет рассмотрен проект резолюции об атаках на правозащитников со стороны Рамзана Кадырова. Правозащитное сообщество, говорится в нем, возмущено попытками президента Чечни приструнить Олега Орлова из общества «Мемориал», правозащитницу Светлану Ганнушкину и «Новую газету», в то время как именно при Кадырове в республике защитников прав человека регулярно убивают. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 135. Как сообщили в администрации Пермского края, в московской клинике умер еще один тяжело раненый. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. 25 октября Аушев был убит неизвестными. По требованию официального Киева все сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. В Киргизии избит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Ирак. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега, обозреватель «Свободы» Виталий Портников, а гость нашей студии в Киеве – профессор Киево-Могилянской академии, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины Виктор Мусіяка. Тема обсуждения юридический аспект украинских президентских выборов. Итак, время гостей на волнах свободы сегодня, как всегда, в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Виталий Портников. Ну Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Сегодня президенту США Бараку Обаме вручена Нобелевская премия мира. Понятно, что газеты пока не могли отреагировать на содержание его лекции, которую он читает при вручении этой премии. Ну, что писали американские и европейские газеты накануне этого события?
Многие норвежцы недовольны тем, что президент Соединенных Штатов приехал в столицу их страны всего на 26 часов и не сможет принять участие в Нобелевском концерте и других назначенных на завтра традиционных мероприятиях, в том числе обеде у короля. Самая крупная норвежская газета «Ферденсганг» провела опрос. Ее читатели должны были определить, вежливо или невежливо поступил лауреат, сократив программу своего визита. 44% респондентов решили, что поступок невежливый. 34% говорят, что им все равно. Как бы то ни было, несмотря на плохую погоду, люди выстроились вдоль пути следования президентского кортежа, чтобы посмотреть на американского гостя. Собравшиеся возле Нобелевского института подняли плакат: «Обама, ты получил премию, теперь заслужи ее». О том, что премия присуждена как бы авансом за ожидаемые, а не действительные заслуги, пишут многие газеты. Конечно, отмечает лондонская «Таймс», у Нобелевского комитета были свои резоны. В частности, наградой отмечены заслуги Обамы в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между народами. Но есть извращенная ирония в том, что Нобелевскую премию мира сегодня получил человек, который всего неделю назад направил 30 тысяч военнослужащих в зону военного конфликта. До стабильности в Афганистане, которая могла бы подтвердить справедливость присуждения премии Обаме, еще очень далеко. То же самое относится и к Ираку, пишет «Таймс». В Осло сегодня вечером пройдут факельное шествие в честь Обамы и акции протеста против афганской войны.
И, Дмитрий, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
В Музее кекладского искусства в Афинах сегодня открылась выставка, посвященная эротической жизни Древней Греции. Представленные 272 произведения – шедевры из 50 собраний от 6 века до Рождества Христова до 4 столетия нашей эры. Ханжами греки не были никогда, сказал в интервью газете «Гардиан» директор музея Николаус Стамполидис. Это было общество, где царила толерантность и не существовало представления о грехе. Концепция эроса, любви, была чрезвычайно широкой. Конечно, его частью было сексуальное желание, но эрос был объединяющей силой, подразумевающей желание к кому-либо или чему-либо. Выставка демонстрирует изменение отношения к эросу, который в 8 веке до нашей эры считался могущественным богом, а в римские времена под именем Купидона стал спутником Венеры. Среди экспонатов – коллекция фаллических ламп, рисунки, эротические фигуры, любовные записки на глине. Среди разделов выставки – любовь богов и смертных, рождение Эроса и его воспитание Афродиты, знаменитые любовные романы, гомоэротика, проституция и эротические символы. «Мы не ставили своей задачей шокировать», – сказал директор музея. Однако, как признает корреспондент «Гардиан», большинство посетителей вернисажа были весьма смущены, особенно в залах, которые не допускаются несовершеннолетние. Изображения и тексты, представленные там, отличаются редкостной непристойностью. И еще один сюжет, о котором пишут сегодня многие газеты. Речь идет о судебном иске некоего Аймана Абу Аита, жителя Вифлеема, к знаменитому комику Саше Барону Коэну. Абу Аита появился на несколько минут в фильме «Бруно». Герой Коэна приезжает на западный берег Иордана и просит Абу Аиту, которого представляет как террориста, похитить его, чтобы прославиться. О встрече с Абу Аитой Коэн рассказывал в интервью ведущему популярного шоу Дэвида Леттерману. Якобы он встречался с ним в тайном месте и во время разговора боялся за свою безопасность. На Леттермана палестинец тоже подает в суд. Он утверждает, что разговаривал с Коэном в отеле, который тот выбрал сам, на территории, находящейся под израильским военным контролем. Не имеет никакого отношения к бригаде мучеников Алякса и другим террористическим организациям и не подписывал контракта на участие в фильме. Теперь через своих американских адвокатов он требует в качестве компенсации за поруганную честь $110 миллионов.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Москве 16 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Министерство обороны отстранило от занимаемых должностей и уволило из армии практически все командование 138-й мотострелковой бригады. Таков результат проверок в воинской части под номером 02511, проведенных после очередного скандала, связанного с неуставными отношениями в этой части, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эта воинская часть, расположенная в Каменке под Петербургом, давно уже пользуется недоброй славой. Правозащитники не раз придавали гласности происходившие там случаи неуставных отношений. Один из последних скандалов разразился в начале октября. Тогда из части сбежали солдат-срочник и контрактник и рассказали, что ночью трое сержантов избили 16 солдат, причем у одного из них оказалась сломана челюсть. Скандал получил развитие, когда за сбежавшего рядового Владимира Романова вступился его отец и был вытащен из машины и избит 5 военными во главе с капитаном Олегом Тарасовым, которые приехали, чтобы силой вернуть Романова-младшего в часть. Об избиении в части рассказал и сослуживец Владимира Романова, контрактник Алексей Бонецкий. Эти сведения подтвердились. Были возбуждены уголовные дела против 3 младших сержантов. 2 из них обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, 1 только в превышении должностных полномочий. И вот теперь оказались не только сняты со своих должностей, но и уволены в запас командир взвода, где разразился скандал, командир роты, начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона, начальник батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады, его заместители по воспитательной работе и вооружению и начальник штаба. Бороться за свои права Романову и Бонецкому помогали правозащитники, говорит председатель организации «Солдат». Солдатские матери Петербурга Элла Полякова.
Нас радует, что министр обороны проявил политическую волю, уволил все командование. Может быть, тогда будут меньше безобразия в вооруженных силах. По крайней мере, не будет такой безнаказанности. Пожалуй, это впервые такое произошло, и нас это радует. А дальше и последовало еще одно действие. Командующий Ленинградским военным округом уволил 5 военных комиссаров в городе. Это тоже нас радует. Честь офицера может появиться долгожданная. Может быть, будут нести ответственность за жизнь солдат и офицеров, и прапорщиков, и контрактников.
Известна и судьба Владимира Романова и Алексея Бонецкого. Владимир Романов с 1 декабря комиссован. Военно-врачебная комиссия определила у него водянку, причем специально отметила в заключении, что болезнь появилась во время несения службы. А Алексей Бонецкий, который пошел служить, мечтая прокормить свою жену и маленького ребенка, живущих в Амурской области, пошел за лучшее разорвать контракт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Московской Государственной Думе сейчас находится на рассмотрении проект генерального плана развития российской столицы до 2025 года. По мнению независимых экспертов, среди проблем, решения которых в этом документе нет, в первую очередь нужно назвать транспортную проблему, и именно с ней связана фактическая утрата городом так называемых общественных пространств. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Термином «общественное пространство» принято обозначать тротуары и площади, еще скверы и парки, но речь сегодня не о них, а о пешеходных зонах, находящихся в непосредственном соседстве с проезжей частью. Так вот, в Москве уже нельзя совершать безмятежные праздные прогулки или просто идти куда-то по своим делам, не петляя между автомобилями, припаркованными там, где быть они не должны. Более того, порой машины уже совсем не оставляют места для пешеходов, и те вынуждены выходить на дорогу. Это уже не просто отсутствие комфорта, но прямая угроза жизни и здоровью. И вот вопрос историку архитектуры Наталье Душкиной, профессору Московского архитектурного института.
Важно ли для города наличие пешеходных тротуаров?
Все-таки мы Homo sapiens, прямоходячие, передвигаемся на своих двоих, и поэтому, если не обеспечить пространство для перемещения, жизнь вообще становится очень отяжеленной. А если посмотреть на историю архитектуры, то проблемы архитектурного градостроительства ставились как создание пространства для перемещений, начиная с эпохи Возрождения, и тогда говорилось о том, какой ширины должна быть улица. Был построен первый пешеходный мост в Париже, например, где впервые появляются тротуары для пешеходов и для проезда экипажей и так далее. То есть выстраивается целая история цивилизации. В свое время бывший главный архитектор Москвы Пасохин написал книгу с названием «Город для человека». Тогда мы должны были признать, при всей критике, возможной советского градостроительства или архитектуры того или иного периода, существовали те самые нормативы, была градостроительная наука, которая определяла те параметры, внутри которых существование человека должно было быть благоприятным. Это, конечно, классические нормы инсоляции, когда нельзя окно в окно построить дом, и мы имеем сейчас множество примеров этой точной застройки. Это плотность застройки. Но еще у нас есть несколько зон восприятия этого города, зон восприятия города ногами. Это качество мощения. А в мире вообще, в исторических городах, в большей степени вымощено каменными плитами, со своими швами, вы ощущаете поверхность. Был большой абсолютный прорыв, когда закатывали Москву в асфальт, как благо, удобство передвижения. На самом деле было нарушено гидрогеология. Между прочим, провалы в грунте, я слушала доклад один раз Пашкина, это один из крупнейших гидрогеологов, который говорил о негативном воздействии асфальтирования. Это оказывает влияние на состояние зданий и так далее. Но сейчас у нас еще другая проблема, когда мы просто не можем идти по тротуарам, потому что они используются в качестве стоянок.
Член Президиума экспертного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко подчеркивает, российская столица стремительно теряет туристическую привлекательность.
Москва – город, в котором гулять уже невозможно, разве что внутри метрополитена, как это делают иностранцы, под залом Чайковского на станции Маяковского. Город отнят у россиян и у всех, кто приезжает. Когда мне удается добраться до метро, я испытываю чувство облегчения, потому что я уверен, что метро меня довезет без всяких проволочек.
Здесь Алексей Клименко затрагивает еще одну проблему. Поставленные уже не на тротуарах, но вдоль дорог автомобили замедляют движение общественного транспорта. Слово Александру Стрельникову, специалисту по транспорту из Центрального института градостроительства.
У нас сейчас формально один автомобиль на семью, но при этом две трети семей Москвы не имеют автомобиля. Поэтому мы повсеместно имеем конфликтные ситуации. В пределах жилых районов, парковка при месте жительства, а также при объектах. Я обращаюсь к городской думе. Почему она позволила себе официально закрепить часть общественного пространства, уличного, это общественное пространство, под свою парковку? Никто не имеет права посягать на общественное пространство. Пока не кончится халява с бесплатной парковкой, даже не то, что вообще с разрешением парковки на улицах, никто не будет заботиться о гаражах, стоянках и так далее. И автомобиль будет побеждать.
Москва признана одним из самых дорогих городов мира. При этом, утверждают наши собеседники, год от года качество жизни в ней неуклонно снижается. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 135. Как сообщили в администрации Пермского края, в московской клинике умер еще один тяжело раненый. Государственный департамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта ingushetia.ru Махшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. 25 октября Аушев был убит. По требованию официального Киева, все сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. В Киргизии избит политолог Александр Князев, известный своими пророссийскими взглядами. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее не объявленным визитом в Ирак. Ожидается, что он проведет переговоры с руководством страны и командованием американских войск в Ираке. Будут обсуждаться проблемы обеспечения безопасности. безопасности. США твердо намерены придерживаться ранее намеченного срока начала вывода американских войск из Афганистана, заявил Барак Обама. На юге Филиппин похищены до 75 местных жителей. По сообщениям властей, около 20 боевиков напали на одну из деревень в провинции Агусан-дель-Сур. Ведутся переговоры об освобождении заложников. США и Северная Корея достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости возобновить шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР, заявил специальный посланник США Стивен Босуорт, побывавший в Северной Корее. Министерство обороны России подтвердило, что вчерашний пуск баллистической ракеты «Булава» завершился неудачей. Это была краткая сводка последних известий, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные материалы, репортажи, комментарии, аналитику. Все это можно найти на сайте «Радио Свобода», адрес www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. На какие материалы вы бы посоветовали нашим слушателям обратить внимание сегодня?
Добрый день. Я бы напомнила нашим слушателям, что мы стараемся довольно оперативно ставить стенограммы или, как мы говорим, транскрипты тех программ, которые прошли в эфире. И поэтому те, кто пропустил программы в эфире, всегда могут их прочитать на сайте или послушать. Такую возможность сайт тоже предоставляет. Из новых материалов, которые появились сегодня, я бы обратила внимание на текст, появившийся в блоге нашего фотокорреспондента, не фотокорреспондента «Радио Свобода», а фотокорреспондента-блогера, который ведет свой сайт на «Радио Свобода», это не наш штатный сотрудник, Алексея Сазонова. Потому что этот пост интересен не только впечатлениями Алексея, но и теми фотографиями, которые он в нем разместил. Это действительно удивительная съемка, она относится к 92-93 году, и те, кто забыл, как в то время выглядел Егор Гайдар или Анатолий Борисович Чубайс, тогда еще, в общем, Анатолий Чубайс, я думаю, с интересом ее будут разглядывать. Действительно, съемка совершенно потрясающая, и не менее интересны воспоминания Алексея Сазонова о том, как он снимал в ноябре-декабре 92-го съезд народных депутатов России, где все руководители правительства были абсолютно доступны, их тогда никто практически не охранял, и Чубайс, например, 20 минут стоял в очереди, ожидая, когда ему позволят подойти к микрофону. Я думаю, что всем будет действительно это интересно и почитать, и посмотреть. И еще об одном я бы хотела сказать, это уже касается не, собственно, материалов на сайте. В последнее время на сайте появилось очень много комментариев, ваших комментариев, наших читателей, наших слушателей. Мы очень этому рады. Это действительно делает нашу работу более осмысленной, а наш диалог постоянным. Но я еще раз хочу обратить внимание тех, кто приходит на сайт «Радио Свобода». Мы не будем пропускать на сайт комментарии, в которых содержатся экстремистские призывы, в которых содержатся прямые оскорбления, причем неважно, в чей адрес, в адрес членов правительства, в адрес собеседника или в адрес журналистов «Радио Свобода». Я прошу уважаемых читателей сайта «Радио Свобода» не обижаться на нас, но такие комментарии мы пропускать не будем. Иногда я это вынуждена объяснять читателям, даже и в личной переписке. Это абсолютно твердая позиция. Но я думаю, что то количество комментариев и то, что там идет живая дискуссия не только с журналистами, но и наших читателей между собой, говорит о том, что материалы радио и материалы сайта вызывают у вас живой интерес. И, повторю, мы очень рады и приветствуем ваше участие во всех дискуссиях, и сами журналисты «Радио Свобода» стараемся вам отвечать.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Григорий Явлинский накануне в рамках вечернего университета Московского регионального отделения партии «Яблоко» провел встречу со своими однопартийцами и сторонниками, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Зал в штабе «Яблоко» на Пятницкой не вмещал всех, кто желал увидеть Григория Явлинского. Экс-лидер «Яблоко» уже давно не появлялся на публике и не отвечал на актуальные вопросы. По сути, на первом же можно было остановиться. «Кто виноват и что делать?» – спросил сторонник демократов. Григорий Явлинский на протяжении 25 минут, как он сам выразился коротко, обрисовал в первую очередь политическую ситуацию, которая сложилась сегодня в России.
«Мы можем сказать, что на сегодняшний день в России создана опять нечто вроде однопартийной системы. Потому что нельзя считать самостоятельными политическими силами те, кто соседствует с Единой Россией в парламенте. Что касается коммунистов, это отдельная история. Они всегда были и всегда будут. А все остальные это просто, так сказать, иное издание Единой России. Но сейчас ситуация сложилась несколько качественно новая. Дело в том, что почти все здесь присутствующие, мы с вами жили в условиях однопартийной системы, сочетавшейся с плановым управлением. Государственная система планирования и развития. Но система, при которой у вас однопартийная власть и при этом частнособственническая экономика, это мощнейший инструмент разграбления всего.
Периодически слушатели поддерживали слова бывшего лидера «Яблока» аплодисментами. С микрофоном в руках он переходил с одной стороны зала на другую, зачастую напрямую, тет-а-тет, отвечая на вопросы любопытного соратника по партии. Один из наиболее актуальных вопросов сегодня – надо ли «Яблоку» участвовать в выборах? С одной стороны, волеизъявление народа уже перестало быть даже формальностью, сказал Явлинский. С другой – необходимо напоминать о своих требованиях и политических мыслях. Эта тема станет одной из самых главных на предстоящем съезде «Яблока», который начнет работу 19 декабря.
Этот непростой вопрос будет очень тяжело и серьезно обсуждаться на ближайшем съезде партии. Но в результате съезда будет принято однозначное решение относительно участия в выборах. У меня есть моя точка зрения. Я думаю, что я не ошибаюсь в этой точке зрения. Потому что это выбор. А если в этом не участвует, тогда что?
Вспомнили на встрече о трагедии в Перми. Президент предлагает не кошмарить малый и средний бизнес, начал Григорий Явлинский.
Вроде бы правильная мера, не мучить бизнес проверками и так далее. Вот вам сразу же страшный результат. Я разговаривал с одной женщиной, она является членом «Яблока», она работает в Пермском драматическом театре. И вот к ним пришла пожарная охрана, сказала, что надо там то-то сделать. Театр сказал, у нас нет денег. Театр закрыли на 9 месяцев. Вопрос, а это почему не закрыли? Поэтому в этой системе там так можно крутить, так можно крутить, кончается все равно вот эти.
В конце встречи бывшего лидера партии спросили, каковы его главные жизненные идеалы. Их два начал Явлинский. Первый – сохранить жизни соотечественников. Второй – создание страны, которая сохранится в 21 веке. После этого заявления, под аплодисменты, члены партии и активисты направились фотографироваться с бывшим лидером «Яблока». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В интернете продолжают бурно обсуждать последствия для репутации власти, произошедших за 3.5 месяца одного за другим ЧП с многими человеческими жертвами. Речь идет об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, подрыве Невского экспресса и пожаре в ночном клубе в Перми. Все чаще независимые комментаторы высказывают мнение, что после всего речь должна зайти об отставке даже не региональных, а федерального уровня чиновников. На эту тему сегодня рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Правительство Пермского края и мэр Перми Анатолий Кац в среду сложили с себя полномочия в связи с пожаром в клубе «Хромая лошадь». Для страны, где в любой трагедии всегда виноваты стрелочники, но почти никогда начальственные лица любого веса и достоинства, события из ряда вон выходящие. Такое мнение высказывает сайт «Газета.ру» в редакционном комментарии, озаглавленном «Вертикаль стрелочников». Как напоминают авторы текста, не то что добровольных отставок чиновников после ЧП на веренных их попечению объектах и территориях, но даже принудительных увольнений с должностей провинившихся ответственных лиц за все годы новейшей истории наберется немного, если не брать малоизвестных чиновников.
Увольнение Борисом Ельциным в конце июня 1995 года директора ФСБ Сергея Степашина, главы МВД Виктора Ерина и министра по делам национальности и региональной политики Николая Егорова за захват Буденновска боевиками Шамиля Басаева. Отставка Владимиром Путиным, правда, спустя полтора года после трагедии подлодки «Курск», командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова и начальника штаба флота вице-адмирала Михаила Моцака. Наконец, немедленное увольнение Дмитрием Медведевым главы московского ГУВД Владимира Пронина после стрельбы по гражданам, устроенной в супермаркете начальником ОВД Царицына Денисом Евсюковым. Но после других многочисленных российских ЧП и трагедий, давних и недавних, никаких серьезных кадровых решений не было принято властями. Президент Северной Осетии Александр Дзасохов был отставлен только через несколько месяцев после Бесланской трагедии, и то под влиянием непрекращающегося давления со стороны населения республики. Никто из высоких городских или федеральных начальников не ответил за Норд-Ост, взрывы в московском метро, теракты в самолетах. Все главные лица при своих креслах и делах и после трагедии последнего года, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, взрывов складов с боеприпасами в Ульяновске, подрыва Невского экспресса, целой серии преступлений, совершенных сотрудниками милиции, пермской трагедии наконец.
Как пишет газета «РУ», на этом фоне добровольная отставка пермского правительства выглядит вовсе не необычным для российской политической практики жестом, а, напротив, вполне вписывается в правила и понятия вертикали власти.
Президент Медведев потребовал привлечь к ответственности всех лиц, виновных в трагедии в ночном клубе, в том числе чиновников администрации края. Премьер Путин заметил, что в отношении госслужащих на ведомственном уровне необходимые выводы будут сделаны в самое ближайшее время. Выводы и были сделаны незамедлительно. Пешками жертвуют, чтобы вывести из-под удара более сильные фигуры. Того же Шойгу, которого Путин недвусмысленно прикрыл, заметив в ходе той же пермской поездки, что у нас эффективно выстроена работа служб спасения на федеральном уровне. Даже в нашей карманной Госдуме ручная оппозиция требует отставки пермского губернатора Олега Черкунова, главы МЧС Сергея Шойгу и вызова на ковер из-за пермской трагедии самого Владимира Путина.
Действительно, в среду в Думе Вера Лекарева из фракции «Справедливая Россия» заявила, что губернатор Пермского края Олег Черкунов должен подать в отставку.
В Перми произошла трагедия благодаря преступной халатности руководителей и чиновников. Не успела страна прийти в себя, вздрогнув от взрыва Невского экспресса. Как новая трагедия в Перми лишила спокойствия все население России. Давайте разберемся, что происходит внутри нашего государства. Вступая в должность, губернатор клянется работать на благо жителей региона. Неужели хватит совести у губернатора Пермского края и мэра города остаться на своих должностях после такой трагедии?
Коммунистка Нина Останина предложила вызвать в парламент премьера Владимира Путина.
Наша фракция настаивает на приглашение в Государственную Думу председателя правительства Владимира Владимировича Путина с отчетом о мерах по защите жизни и здоровья людей, о социальных гарантиях жертвам катастроф, об ответственности министров, прежде всего, в пермской трагедии. Мы намерены поставить также вопрос об ответственности самого премьера за пермскую трагедию. Предлагаем сделать это на внеочередном заседании Государственной Думы 10 декабря, либо 16 декабря, когда стоит отчет правительства, сделать обязательное присутствие на этом отчете председателя правительства Путина с тем, чтобы имели возможность задать ему эти вопросы.
Понятно, что дальше речей дело не пойдет. Единороссовское большинство не даст в обиду своего лидера и однопартийцев, продолжает газета «РУ». Но очевидно и другое. Отвечать за Пермь должны не только местные чиновники, подмахнувшие бумажки на эксплуатацию явно некондиционного помещения, и не сидящие над ними снизу вверх по пермской вертикали начальники. Просто потому, что трагедия, подобная пермской, могла случиться практически в любом населенном пункте нашей необъятной родины.
Потому что строят, ремонтируют, перепланируют и эксплуатируют здания у нас везде с одинаковым набором нарушений. В странах, где начальники отвечают перед избравшим их народом, а не перед более высоким начальством, после произошедших за 3,5 месяца одного за другим ЧП уровня аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, подрыва Невского экспресса, пермского пожара, речь шла бы об отставке не того или иного регионального правительства, руководства предприятий или ведомства, а об отставке правительства страны. У нас это абсолютно невероятный сценарий. Президент Медведев не может отправить в отставку не только правительство Путина, но даже отдельных членов его кабинета. И добровольная отставка сиятельных пермяков – лишь добровольная жертва на алтарь не столько общественного мнения, сколько вертикали власти.
А роль стрелочника на сей раз пришлось взять на себя краевому правительству, завершает свой редакционный комментарий под заголовком «Вертикаль стрелочников» сайт газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
президента США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло вручена Нобелевская премия мира. Число погибших в результате пожара в Пермском клубе увеличилось до 135, как сообщили в администрации Пермского края. В московской клинике умер еще один тяжело раненый. Госдепартамент США посмертно присудил одному из лидеров ингушской оппозиции, бывшему владельцу интернет-сайта Ingushetia.ru Макшарипу Аушеву, ежегодную награду в области прав человека. По требованию официального Киева все сотрудники ФСБ, которые обеспечивали безопасность Севастопольской военно-морской базы Черноморского флота России, покинули территорию Украины. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с заранее не объявленным визитом в Ирак.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия-Грузия. Возобновится ли авиасообщение между двумя странами?
Комментарии экспертов.
Дело о купле-продаже немецких верфей. Что стоит за арестом их русского владельца?
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн. Почему президент Медведев привечает красно-коричневого блогера от Калашникова?
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Президиум правительства России рассматривает итоги реализации региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. Тем временем эффективность действий властей по борьбе с безработицей в нынешнем году эксперты уже ставят под сомнение. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
До конца 2009 года на поддержку российского рынка труда федеральное правительство планирует направить более 37 миллиардов рублей, причем почти 32 миллиарда из них региональные власти уже получили. По планам, эти деньги должны были пойти на финансирование программ, связанных с оказанием помощи людям, потерявшим работу в условиях экономического кризиса, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 000 000 человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года может быть 1 600 000. Что это дало? За очень небольшие выплаты люди согласились находиться либо на предприятиях, либо на уборке городской территории, либо в каких-то муниципальных службах. Но, чтобы было понятно, это 5 000 рублей, чуть меньше, 4 900. И выполнять, ну, какую-то работу. Они типа заняты.
Таким образом, как считает Наталья Зубаревич, действия правительства по поддержке безработных пока носят экстренный и антикризисный характер.
Людям, которые оказались в рисковой ситуации, вот такая палочка, маленький спасательный круг, был в помощь, потому что россияне очень тяжело воспринимают перемены, требующие принятия решений, поиск новой работы. Вот проще так. А это ментально соответствует массовой такой стратегии. Мы пересидим кризис, и потом все будет так же, как было. Это общая стратегия для властей и для подавляющего большинства населения. Поэтому вот с точки зрения как бы социального спокойствия, да, это была мера, которая многим людям как-то помогла адаптироваться. Но с точки зрения будущего России, ее возможности модернизации, это мера, которая просто законсервировала крайне неэффективную занятость.
С тем, что предпринятые российскими властями меры в основном способствуют не развитию внутреннего рынка труда, а консервации не совсем здоровой ситуации на нем, согласна и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. 85-90% людей, которые приняли участие в этой программе, именно были привлечены на общественные работы. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех несколько совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю, в частности, о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Более того, как указывают эксперты, разного рода программы по поддержке рынка труда пока охватывают далеко не всех российских граждан, потерявших работу в последние месяцы. Поэтому, как утверждает Елена Киселева, говорить о достижениях властей в деле борьбы с безработицей пока явно преждевременно.
Правительство, отчитываясь о результатах этой программы, говорит о том, что им удалось обеспечить стабилизацию официально зарегистрированной безработицы, но не стоит забывать, что официально зарегистрированных безработиц – это порядка 2 миллионов человек, а общая безработица – это где-то 5,8 миллионов человек, вот исходя из данных на октябрь 2009 года. То есть значительная часть людей, которые не охвачены деятельностью служб занятости, они являются безработными, а в то время как каких-то шагов, способствующих тому, чтобы поддерживались доходы их и их семей, не делается.
Какие изменения должно внести федеральное правительство в свою стратегию реформирования российского рынка труда? Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Нет простого ответа, потому что очень многие люди, сидящие на этих пособиях, это реально пособие, называемых общественной работы, не отличаются высокой квалификацией. Они не очень конкурентны на рынке труда. Им трудно переподготовить себя там и начать поиск работы в новых местах. Но я думаю, что это пособие, конечно, не должны были получать выпускники вузов, люди достаточно молодого возраста. Это палочка маленькая, спасательный круг для тех, кто реально вот не имеет социального капитала, кому трудно. Остальных надо было вкладывать совершенно другие деньги в переподготовку, в поддержку как бы создания новых рабочих мест. Ну, на 1200 рублей разве можно человека переподготовить? Это же смешно.
В 2010 году, согласно планам правительства, на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Однако в качестве приоритетов вновь называется организация общественных работ и временное трудоустройство работников в случае угрозы их увольнения.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. В Москве 16 часов и 52 минуты завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Испании». Метрополитену Мадрида только что исполнилось 90 лет. По последним опросам жителей и данным городских властей, метро остается самым популярным, перспективным и быстро развивающимся транспортом столицы Испании, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Когда в самом начале 20 века одна из частных мадридских компаний выступила с проектом строительства столичной подземки, у местных банкиров доверие эта затея не вызвала. Так что деньги на проект собирались с большим трудом. Даже тогдашнему королю Испании, Альфонсу XIII, чтобы поддержать начинание, пришлось выложить из собственного кармана значительную сумму. Правда, после открытия первой линии метрополитена, которая связывала центр города с северной окраиной, все изменилось. Метро заслужило доверие и стало быстро расти. Новые станции и линии появлялись как грибы после дождя. Постоянно пользовались метро поначалу в основном люди состоятельные. Билеты были довольно дорогими. Говорит советник по транспорту мадридской мэрии Мануэль Ламела. Мадрид стал 14-м по счету городом в мире, где появилось метро. Для простого люда это был не столько транспорт, сколько развлечения, причем не дешевые. Покататься приходили сюда, нарядившись по праздникам всей семьей. При строительстве произошла ошибка в расчетах, и колея мадридского метро оказалась на 1 сантиметр шире, чем в других европейских городах. Рассказывает начальница отдела эксплуатации метрополитена Антония Сан-Андрес. Ошибка произошла из-за английских инженеров, которые работали на строительстве. Вся документация у них была составлена в футах, а при переводе в нашу метрическую систему появился лишний сантиметр. Строительство мадридского метрополитена не прекращалось даже в гражданскую войну в конце 30-х годов, хотя некоторые линии в те времена были закрыты, поскольку использовались для хранения боеприпасов и как бомбоубежище. Новый импульс развития мадридского метрополитена получило в 1979 году, когда он перестал быть частным предприятием и перешел в руки городской и областной администрации. Если первая линия, построенная в 1919 году, насчитывала 8 станций, то теперь в мадридском метро их почти 300, хотя общая протяженность составляет всего 284 километра. Расстояние между станциями бывает здесь меньше километра. Это удобно для жителей. Обслуживают пассажиров 7,5 тысяч служащих, включая частную невооруженную охрану, говорит начальник отдела безопасности метрополитена Хуан де Авильяно. Что касается вопросов безопасности, то они решаются с применением современных технологий. На каждой станции у мониторов постоянно дежурит охрана. Видеокамерами просматриваются все платформы и переходы. Камеры устанавливаются в каждом вагоне. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что мадридское метро – одно из самых безопасных в мире. В 90-е годы метро связало со столицей несколько городов-спутников, расположенных в основном к югу от Мадрида – Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе и так далее, а также международный аэропорт Барахас. А совсем недавно мадридские власти нашли решение транспортной проблемы западных и северо-западных пригородов. Проехать туда теперь можно, пересев из городского метро на скоростной трамвай, причем тут же под землей. Трамвай, хотя и выходит затем на поверхность, идет по особой, отгороженной от остального транспорта территории и называется «легким метро». Дело в том, что традиционный трамвай исчез в Мадриде еще в начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому его современный клон получил и более современное название. Говорит начальник отдела развития мадридского метрополитена Лауриано Фернандес. Легкое метро – это транспортное средство, которое больше всего подходит для связи городского центра с растущими пригородами столицы. Его строительство обходится недорого и быстро окупается. К тому же этот вид экологически чистого наземного транспорта пришелся по душе горожанам. Мадридское метро не задумывалось как дворец для народа, поэтому его станции по своей архитектуре непримечательны и не отличаются одна от другой. К 90-летию метро в Мадриде открылся тематический музей. Он разместился на станции Чамбери, которая почти полвека простояла закрытой. Станцию восстановили в первозданном виде, какой она была в 20-е годы. Здесь можно увидеть буквально все, что связано с метро, от билетов разных эпох, формы служащих до вагонов. Что касается цены за проезд в мадридском метрополитене, то она составляет сегодня 1 евро. Однако, если вы приобретаете билет на 10 поездок, то каждый вам обходится в 60 сантимов. Еще более выгодно, как и в других странах, покупать месячный проездной.
Это был репортаж нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главной темой следующего часа – вручение Нобелевской премии мира президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме. Обсуждение его Нобелевской лекции в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За подобными преступлениями обычно следуют меры наказания к тем, кто
применил... Современной России не намного лучше, чем она была...
На нападавшие повторяли лишь одну фразу. Это тебе за твои занятия.
Нас не удивит, если Северная Корея попытается затронуть...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».